Свобода в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Как говорится, краткое содержание предыдущей серии. Прошедшие выходные запомнились перепалкой между группой депутатов Государственной Думы России и теми, кто борется с коррупцией. Известный депутат Наталья Полклонская предложила проверить филиал Transparency International в России и фонд борьбы с коррупцией во главе с Алексеем Навальным. Один из руководителей офиса Transparency в России Илья Шуманов пообещал проверить саму Полклонскую. Оскорбленные депутаты Василий Федоров и Исаев стали требовать объявить Transparency International нежелательной в России организацией, что означало бы ее запрет. В общем, депутаты проявили корпоративную солидарность в борьбе с антикоррупционерами. В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня будут Илья Шуманов, эксперт партии «Яблоко» Максим Круглов. Добрый вечер, Максим.
Добрый вечер.
Ну что, как вы объясните желание госпожи Полклонской взяться за борцов с коррупцией? Раньше она боролась с теми, кто обижает государя-императора Николая II, почившего давно в Бозе.
Наталья Полклонская – такой комичный очень персонаж нашей политической действительности. К сожалению, это было бы смешно, если бы она не представляла политическую элиту нашей страны. Она депутат Государственной Думы, и ее случай он стал таким показательным итогом, к чему пришла наша Государственная Дума в 2016 году без оппозиции, без конкуренции, когда депутаты разделяют только одно единое мнение. То, что она хочет проверить Transparency International и ФБК, тоже было бы неплохо, ну, если бы Минюст не проверял их ежеквартально с тщательностью, которой может позавидовать любой генеральный прокурор. На самом деле в организациях подобного типа, особенно которые не нравятся властям, сделать что-то противоречащее закону, вне закона, просто невозможно, потому что Министерство юстиции их моментально прикроет, воспользовавшись, собственно, любой зацепкой. Поэтому можно организовывать любые проверки, но я уверен, что на самом деле в деятельности этих организаций все достаточно прозрачно и все устроено по закону. Чего не скажешь о Полклонской. Вот, например, в партии «Яблоко» есть Центр антикоррупционной политики, который тоже решил проверить.
Да, где
проверить.
Вы, собственно, и работаете экспертом?
Я не то чтобы там работаю, на общественных началах, да, являюсь экспертом. Который решил тоже проверить в ответ на ее заявление деятельности и на предмет коррупционных различных связей, собственно, саму Наталью Полклонскую. Я сейчас не буду раскрывать детали, но у нас скоро выйдет достаточно большой текст по результатам этой проверки. Там много всего удивительного будет для общественности по поводу самого депутата. На самом деле это нужно делать, потому что, к сожалению, еще раз повторю, Наталья Полклонская олицетворяет собой политическую элиту нашей страны.
И определенные решения, я бы еще сказал, которые были приняты Владимиром Путиным, поскольку она такой рекламный продукт в этой кампании по присоединению Крыма, безусловно.
Это точно, да. Это точно. Поэтому она такое яркое свидетельство о состоянии дел в политической элите нашей страны. А элита определяет направление нашей страны, поэтому это все очень тревожно.
Хорошо. Илья Шуманов с нами на связи по телефону. Добрый вечер. И вопрос к вам такой же, собственно. Почему вдруг вы попали в такой список вместе с Навальным? В чем ваша вина с точки зрения представителя правящей прокремлевской партии?
Добрый вечер. В голову к Наталье Владимировне Полклонской залезть я не могу. И вот почему всплыло две организации ФБК и Transparency International. Наверное, интенсивность наших публикаций или расследований на федеральном уровне. И в том числе некий резонанс относительно коллег Натальи Владимировны Полклонской. Возможно, он возымел какой-то эффект. И последнее наше расследование, которое касалось господина Рейсина, я думаю, что это однопартиец госпожи Полклонской. Может быть, это было неким триггером, который сработал. Вот. А что касается ее непосредственно выбора, это ее законное право, как и, собственно, право любой организации, любого гражданина провести собственное расследование относительно наличия каких-то коррупционных составов. Другое дело, что Transparency International, фонд борьбы с коррупцией, это некоммерческие организации, которые не только с органами власти практически не работают, но и фактически мы вынуждены констатировать, что коммуникации как внешние, так и внутренние у нас с органами власти только на уровне контроля нашей деятельности происходит. Вот. Мы не стоим ни в общественных советах, мы не входим в рабочие группы и прочее, то есть мы исключены, и наше фактическое взаимодействие с представителями власти исключено, в принципе, да, на текущий момент, и поэтому говорить о том, что мы каким-то образом являемся носителями коррупционной повестки, тоже, мне кажется, несколько абсурдно. Ну, пусть проверяют, то есть тут же вопрос в таком, то есть к чему это было сказано, не совсем понятно к чему, вот, ну, это некий повод поднять дискуссию вокруг нас, вот, и, собственно, комментарии в Фейсбуке, которые они сейчас собираются проверять, там, направив материал в Генеральную прокуратуру, ну, это вот подтверждение того, что насколько узко люди вот мыслят, насколько узко смотрят на процессы происходящие, вот, думают, что это некая форма, там, не знаю, шантажа или попытки влияния или давления на них. Нет, это просто надо быть готовым, если вы публично сообщаете о желании проверить, что вас тоже проверят.
Ну, я вот, чтобы у нас точно все было, а до госпожи Поклонской мы никак дозвониться не можем, я процитирую, значит, что она сказала в этом интервью. «Не мешало бы их проверить на коррупцию, потому что, как говорят, на воре и шапка горит. Может, они поэтому и громче всех кричат. Эти организации, но имеется в виду Transparency International и ФБК, мне лично не мешают. Они, скорее, судя по последним событиям, могут угрожать спокойствию и благополучию страны в целом». Вот очень интересная такая фраза. «Нельзя будоражить общество, нельзя играть и использовать какую-то ситуацию, даже коррупционную, для своих нечистых целях. Правда, целей, правда. Но если информация поступит официально на мое имя, в том числе от ФБК, конечно же, я в установленном порядке ее рассмотрю», говорит бывший прокурор. У нас на связи Юрий Джибладзе, правозащитник, и я хотел бы вас спросить, насколько серьезна вот эта ситуация, вот не получится ли так, что госпожа Поклонская такой дает первый сигнал для атаки на те организации, которые борются с коррупцией в России?
Добрый вечер. Я думаю, что, ну, во-первых, причин может быть несколько, кроме метеорологических, о которых многие коллеги шутили в социальных сетях. Думаю, что в Госдуме, а может быть и в администрации президента, взволновались довольно серьезно антикоррупционной демонстрацией, точнее демонстрациями во многих городах России, которые прошли 26 марта. И планируются новые 12 июня. Соответственно, любые организации, а в данном случае две ведущие организации, занимающиеся антикоррупционными расследованиями, в этой ситуации для них воспринимаются как угроза. Во-вторых, я тут подумал о том, что госпожа Поклонская является председателем Комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, а при этом говорит, что никаких вот нарушений, несоответствия деклараций реальному положению дел пока не выявлено. А при этом, например, Transparency International реализует замечательный проект, называющийся «Декларатор», где уже больше 30 тысяч, декларация больше 30 тысяч госчиновников и, соответственно, депутатов в том числе, переведены в так называемый машиночитаемый вид. То есть они доступны общественности, и люди, гражданское общество, любые неравнодушные граждане могут ознакомиться, посмотреть и работать с этими данными. Это, может быть, тоже беспокоит отчасти госпожу Поклонскую. Ну, а серьезно или нет? Ну, думаю, что, с одной стороны, ее призывы госпожи Поклонской расследовать деятельность Transparency, в общем, достаточно смешны для тех, кто разбирается в ситуации, потому что более прозрачной организации трудно себе представить. Все отчеты, и публичные годовые отчеты, и ежегодные отчеты Министерства юстиции, квартальные отчеты, все это находится в свободном доступе на сайте transparency.org.ru. Любой может с ними ознакомиться и по поводу источников финансирования и так далее. У них есть замечательная положение о конфликте интересов, которые они применяют сами к себе и к своим сотрудникам и экспертам. В общем, думаю, что такого рода угрозы, просто никакого вреда организации не могут принести. Но тут есть господин Федоров, и это дело более неприятное, потому что господин Федоров возглавляет так называемое национальное... Господи, как же
НОТ? Освободительное движение.
Освободительное, да, конечно. Национальное освободительное движение, как же я мог забыть. Вот. И вот эти господа достаточно опасные люди, потому что мы все знаем о случаях, многочисленных уже сегодня случаях нападений этих самоназванных патриотов на общественных активистов, на участников протестов, на даже детей участников, например, конкурса «Мемориала» о «Человек в истории 20 век». И вот такого рода нападения, к сожалению, остаются безнаказанными со стороны государства и правоохранительных органов. И вся эта враждебная риторика со стороны Федорова и других людей, в общем, дает зеленый свет этого рода нападениям. И безнаказанность, ну, как бы еще больше их подталкивает, приглашает к продолжению этого политического террора. По-другому я не могу это назвать. А вот это у меня вызывает серьезное беспокойство.
Да, господин Федоров должен был быть у нас в эфире, но почему-то отключился. Видимо, все, что он хотел сказать, он уже сказал, а пообещал он сделать Transparency International вот этой самой нежелательной организацией. У меня вопрос Илье Шуманову. Илья, может быть, вам надо было в современной России лучше промолчать и не отвечать госпоже Поклонской? Теперь вот проверками замучают, начнут, значит, объявлять вас врагами народа и так далее.
Вы знаете, если кто-то немножко разбирается в законодательстве Российской Федерации, то Transparency International Россию признать нежелательной организацией невозможно по одной простой причине, потому что мы являемся российской организацией с российскими учредителями, сотрудники у нас россияне, вот, а признать нежелательной организацию можно только иностранным. Поэтому при всем желании, это уже не первая попытка как бы представителей власти признать нас нежелательной организацией, вот, но такого по закону невозможно сделать на текущий момент. Поэтому любой человек, который говорит некие фразы и представляет собой власть, да, он должен в первую очередь разобраться в вопросе. То есть когда представители, соответственно, депутаты Государственной Думы говорят об иностранной организации, они должны понимать, что мы не являемся иностранной организацией, мы российская организация. Вот. И не разобравшись в предмете, комментировать эти вещи могут только люди, которые безответственно относятся к занимаемой должности. Вот. Если не разбираются, не являются экспертами в том или ином вопросе, лучше иногда промолчать. Из-за такой причины люди комментируют абсолютно все вещи, даже в которых не разбираются. Поэтому я вот несколько обескуражен вот этой профессиональной неподготовкой. Вот. Я думаю, что это как бы вот свидетельство на самом деле более каких-то глубинных вещей, вот, которые не связаны с деятельность нашей организации, это связано просто с желанием повысить свою цитируемость.
Вот у нас, наконец, депутат Евгений Федоров, насколько я понимаю, у нас появился по телефону. И добрый вечер. И хотел бы вас спросить, собственно, что ж так вас возбудило в деятельности тех, кто борется с коррупцией? За что вы собираетесь их объявить нежелательными? Хотя, вот, как выясняется, юридически это невозможно в отношении организации Transparency International России.
Ну, во-первых, они с коррупцией не борются. И как раз вот в этом эпизоде это все четко было показано. То есть они осуществляют акты информационной войны, вранья, и открыто и честно, в данном случае, так и признались, что если нам не нравится кто-то, Поклонская, Федоров, Медведев, неважно, есть факты, нет факты, мы его обвиним в коррупции или в чем-то, что он японский шпион, и на этой базе начнем им манипулировать, пытаться воздействовать, влиять на политическую ситуацию в России и так далее. То есть это враждебная Россия организация, использующая методы шантажа, провокации и технологию вранья информационного. Такая организация должна быть закрыта просто как враг России.
И как же вы собираетесь это сделать? Вы закон хотите особый принять?
Мы направим обращение в генеральному прокурору, для того, чтобы ее подвели под основание нежелательной организации и прекратили ее деятельность в России. То, что там я вот сейчас слышал комментарии, это не наша проблема. Это проблема правоохранительной системы. Враги России не должны гадить России. Все просто.
Понятно. Ну вот давайте, Максим, ваше мнение. Вы услышали депутата. Он тут объявляет врагами России, кого захочет, и дает команду правоохранительным органам. Насколько влиятельна организация господина Федорова, я ж не знаю, в какой он партии теперь состоит, в национально-освободительном движении, вот этом террористического такого экстремистского толка, или все-таки в партии «Единая Россия», которая объявляет себя консервативной и центристской?
Интересная позиция депутата, что организацию нужно подвести под статью закона, он дает команду правоохранительным органам, чтобы они подвели. Значит, когда ему говорят, что такой статьи закона нет, он говорит, что это не его проблема, а правоохранительные органы, в общем-то, обладают в современной России всем таким вот масштабом силового аппарата, что они это запросто сделают. Это, конечно, такое, знаете, пережиток сталинизма. В общем-то, это логика исключительно сталинская. А по поводу влиятельности этого человека, я не знаю, насколько он влиятелен как депутат Госдумы. И он говорит то, что организация Transparency ведет войну, такую информационную войну против России. Но проблема в том, что этот человек ведет такую настоящую войну против России. Его активисты нападают на людей. Они нападают на организацию «Мемориал», которая проводит исторические конкурсы. Неоднократно нападали на согласованные митинги, на пикеты. В общем-то, буквально нападают.
Зеленкой плещет в лица людям.
Зеленкой плещет в лица. И в этом смысле вот здесь настоящая война, которая ведет к радикализации общества. И ну, дальше я не буду говорить, к чему это может привести. И вот тут-то как раз эти деяния ни под какую статью подводить не надо. Эта статья очевидна.
Уголовная?
И хотелось бы, ну, безусловно, и хотелось бы, чтобы правоохранительные органы на это реагировали, потому что, ну, вот еще не хватало России вот таких вот, ну, как бы, таких, знаете, лайт-террористических действий. Но, тем не менее, это же все пролог.
Ну, то есть, в общем, вы опасаетесь именно вот такой вот несанкционированной, точнее, незаконной, но санкционированной кем-то во власти активности сторонников господина Федорова?
Я опасаюсь их активности на улице, потому что вот такое вот количество насилия, которое сейчас применяется гражданским активистам к представителям оппозиции, на моей памяти такого давно не было. И то, что вот как раз госпожа Поклонская говорит, что не нужно будоражить общество там какими-то расследованиями антикоррупционными. Но на самом деле общество будоражит зеленка, которая выливается в лицо Навальному, кислота, которая выливается в лицо активистам партии «Яблоко». Убийство Бориса Немцова будоражит общество, понимаете? Незаконное присоединение Крыма будоражит общество. Все это ведет страну к очень печальным последствиям. Я не стану требовать от госпожи Поклонской, чтобы она на эти факты обращала внимание, ну, потому что мы уже все примерно представляем, чем она занимается и какая ее сфера деятельности. Но все-таки мне бы хотелось, чтобы представители той политической элиты, ну, какая есть, такая есть политическая элита, ну, хотя бы выбирали слова, потому что считать, что какие-то расследования антикоррупционные будоражат общество, и это плохо, и это нужно запретить.
Угрожают спокойствию и благополучию страны, вот как она говорит.
Благополучию, да, у нас страна сейчас находится в таком благополучии, что действительно угрожать этому никак нельзя.
Хорошо, Илья Шуманов, вы слышали депутата Федорова, который вам пообещал уже неприятности, но что вы ответите государственному деятелю?
Ну, вы знаете, я оставлю его комментарий, ну, собственно, один из многих комментариев, который касается деятельности нашей организации, немножко в сторону. Другое дело, что я хотел бы обратить внимание, что неприятие во внимание действующего законодательства, то есть нежелание его использовать, вот, а желание интерпретировать его по-своему, это некая угроза. То есть сегодня один депутат захочет интерпретировать законодательство, как ему хочет, наплевав на закон, который подписан президентом Российской Федерации. Завтра другой депутат. То есть и у нас в стране, собственно, вот может начаться беспорядок. На мой взгляд, я пикировать совершенно не собираюсь, поэтому мне очень сильно я испытываю некую скорбь от того, что вот таким образом у нас отношение к законам даже со стороны непосредственно законотворцев. Спасибо.
Еще один вопрос. Вот когда вы сказали о необходимости проверить госпожу Поклонскую, что вы имели в виду? У вас тоже есть какие-то факты о ее предыдущей деятельности там в Крыму или еще что-то, что вас тревожит или несоответствие ее декларации реальности? Вот, собственно, хочется понять, на чего вы отталкивались.
Значит, я комментировать непосредственно содержание каких-то расследований сейчас не буду, потому что их нет, и поэтому нечего комментировать еще. Я просто не хочу обратить внимание, что любой государственный муж, любое должностное публичное лицо, он должен быть готов непосредственно, если он получает бюджетные деньги, вот, он должен быть готов к тому, чтобы его доходы, имущество, активы, его благосостояние было проверено. Вот, вот. И это не право депутата или публичного должностного лица, это обязанность депутата, причем обязанность перед широким кругом лиц, не только перед представителями власти, но и перед обществом. Потому что главная задача декларирования доходов и имущества – это повышение доверия со стороны непосредственно граждан к органам государственной власти. Это не форма контроля, как многим хочется ее интерпретировать, это форма повышения доверия, в первую очередь. Для этого делалось, надо внимательно почитать законопроект, когда вводилась система декларирования, для чего это делается. Вот. А потом уже как бы каким-то образом пытаться искажать эту реальность, вот, уже понимая на самом деле изначальная причина принятия системы декларирования в России.
Хорошо. Юрий Джибладзе, опять же, я хотел бы ваш комментарий к услышанному, собственно, к инициативе, которая идет то ли от «Единой России», то ли от депутата «Единой России».
Ну, инициатива, как мы все только что наглядно слышали, с правовой точки совершенно безграмотная, разумеется. Я согласен с коллегами в том, что призыв депутата Федорова к правоохранительным органам что-то такое там придумать для того, чтобы сделать невозможную деятельность Transparency International, это, конечно, очень тревожная демонстрация произвола использования юридических инструментов для преследования неугодных организаций и людей. Ну, примеров таких, к сожалению, у нас очень много. Это не только наше трагическое прошлое, о чем господин Круглов говорил, но, к сожалению, и все больше настоящее наше сегодня тоже. Поэтому, конечно, нельзя исключить, что не только проверками замучают. В принципе, это и так уже происходит и в отношении Transparency, и в отношении других неправительственных организаций. Но и будут искать, попытаются найти какие-нибудь иные инструменты правовые, чтобы организацию задавить. Конечно, объявить ее нежелательно и невозможно, как уже несколько раз было сказано. Это правовой нигилизм со стороны товарища Федорова был продемонстрирован. Но ведь могут что-то найти другое. Вот в этом смысле меня тревожит то, что не только такие одиозные персонажи, как экс-прокурор Поклонская или депутат Федоров, но и другие депутаты тоже заволновались и высказывались буквально вчера, сегодня. Это и Владимир Васильев. Наверное, но вот Андрей Исаев тоже, да. Но ведь когда Васильев говорит о том, что вот высказывание Шуманова или о том, что значит, вот, в отношении госпожи Поклонской тоже можно провести расследование, это якобы шантаж, это якобы угроза какая-то. Но это просто настолько смешно, потому что действительно любой госслужащий и особенно депутат парламента должен быть действительно готов к тому, что он находится под увеличительным стеклом, под лупой общественный контроль, внимание к доходам, к имуществу. Это неотъемлемая, естественная часть этой деятельности. И угроза, вот это слово, конечно, поразительное, когда они говорят о том, что такие призывы – это угроза, потому что реальная угроза нашей стране – это необъятная, масштабная, беспрецедентная коррупция, а не те, кто эту коррупцию пытается искоренить, бороться с ней и выводить коррупционеров на чистую воду.
Вопрос Евгению Федорову. Вы защищаете фактически коррупцию, то есть вы защищаете ее как системообразующий фактор, как один из неотъемлемых столпов, скрепу существующего государственного строя. Так получается?
Да, вот смотрите, в этом разговоре все же подтвердили. То есть в отношении Поклонской нет никаких фактов или информации. Но ее назначат, кем и захотят. Это и есть технология войны, то есть вранья. И, то есть используется механизм давления в виде шантажа на абсолютно отсутствующих каких-либо информационных основаниях. Так, кстати, и сказали. Или, например, вот этот пример, который вы почему-то поддержали, что якобы НОД кого-то облил зеленкой яйцами. Хоть один факт есть, вот то, что сжигают машины НОДа, то, что избивает активистов НОДа на улице, представители пятой колонны США, факты есть.
Слушайте, но мы же людей знаем, кто действительно безобразничал и зеленкой поливал.
Ну, дайте факт. Нету фактов. Это вы придумали.
Ну ладно, вот так мы будем разговаривать. Вы придумали. Пожалуйста, я вам задал вопрос про коррупцию, а вы мне рассказываете что-то другое, правда?
Ну, потому что вы придумываете вранье. Вы фокусник, достающий пустышки из кармана и на этом основании осуществляющий войну.
Ну, зачем же мы будем? Мы не пустышки достаем. Вот, например, вот, пожалуйста, вам. Вот некоторые считают, что это атака депутатов и на Навального, и на Transparency связана с появлением последних расследований. Ну, вот, пожалуйста, давайте мы дадим кусочек из последнего расследования Алексея Навального о так называемом кремлевском поваре Пригожине, да, создание там некой структуры, которая пилит бюджет Министерства обороны. Да. Пожалуйста.
Наши юристы провели огромную работу и доказали, что повар Путина Евгений Пригожин грабил нас с вами через подряды Министерства обороны. Он создал картель, через который выиграл госконтрактов на сумму 23 миллиарда рублей. И на настоящий момент это самый крупный картель, раскрытый в истории России. Мы этим ужасно гордимся. И в отношении которого возбуждено дело антимонопольной службы. И это сделано, друзья мои, благодаря вам в том числе и той поддержке, которую вы оказываете нашему фонду, финансируя его деятельность. Спасибо большое. Мы постоянно смотрим госконтракты, ну вы знаете, в том числе Министерство обороны. Среди них полтора года назад мы обнаружили группу компаний «Пустышек». Все они были созданы незадолго до получения миллиардных госконтрактов. И выглядели они все суперсомнительно. Номера лицензий, например, у них шли подряд и были выданы в один день. Зарегистрированы они все были в соседних офисах буквально через стенку. А учредителями и директорами этих компаний являлись одни и те же люди. К тому же все эти компании совершенно одинаково действовали в ходе торгов. В итоге эти фирмы получили госконтрактов Минобороны на 23 миллиарда 317 миллионов 238 тысяч 297 рублей. Из антимонопольной службы мы получили огромный массив банковских документов, которые помогли установить нам всю схему империи Пригожина. В нее оказались вовлечены десятки компаний, главными из которых являются Мегалайн и Конкорд Менеджмент Консалтинг. Из банковской выписки также оказались видны финансовые связи компании Пригожина со структурами Минобороны, которые друг другу выдавали займы на каких-то очень странных и непонятных условиях. Кроме того, из выписки видно, вот смотрите, что Concord Management и Consulting финансировал участие остальных пригожинских фирм на торгах Минобороны, что окончательно подтверждает нашу правоту. Они все связаны, это просто такая мафиозная группа. Мы нашли довольно много связей пригожинских фирм частных и фирм Минобороны, которые свидетельствуют о их координации при распределении миллиардов военного ведомства. Например, одна из этих компаний-пустышек повара Путина учредила филиал прямо в войсковой части России в Армении. Неудивительно, что в последующем они выигрывали контракты на обслуживание этой территории.
Ну вот такое расследование Алексея Навального, и, конечно, властям довольно трудно на это отвечать, так, Максим? Когда легче вот говорить, что вы врете там, вы не правы, нас там не было и так далее, или там обещать какие-то кары тем, кто борется с коррупцией, чем отвечать на конкретную такую информацию?
Ну, конечно, кроме того, власть поняла, что антикоррупционные расследования являются катализаторами политических протестов, протестных настроений, что люди, видя такое масштабное воровство, просто выходят на улицу, улицу, даже не боясь того, что акции не санкционированы, хотя, ну, я просто оставлю за скобками, стоит ли их звать на несанкционированную акцию. Тем не менее, российская молодежь показала, что этого она не боится, и такая наглая коррупция вполне себе для нее повод для того, чтобы возмущаться и требовать отставки того или иного чиновника. Поэтому люди во власти понимают, что это опасная штука, что эта история опасная. И задействуют весь свой арсенал от депутата Федорова, который на улицах разбирается с конкретными гражданскими активистами, до депутата Поклонской, которая хочет использовать какие-то правовые инструменты, под которые, собственно, как раз не подпадают эти организации.
Ну да, кстати говоря, депутат Федоров опять нас, к сожалению, покинул, а то бы я ему назвал фамилии людей, которые нападали, например, на Давида Френкеля и все вот Нилаева, все члены НОДА, да, это было в конце 2016 года. Сейчас те, кто с Зеленкой нападал, тоже известны фамилии. Ну, понимаете, да, они только известно, потом конечно. Говорят, после того, как их задержат, они, конечно, говорят, что они ни в каком НОДе не состоят, ни в каком национально-освободительном движении, а просто возмущенные граждане. Это да, вот такой да. хитрый, такие хитрые ходы.
А что касается Пригожина, значит, да, есть расследование по поводу его связи с Министерством обороны. У антикоррупционного центра партии «Яблоко» есть большое расследование про картельный сговор на поставку детского питания в школах. За этим тоже стоят как раз структуры Пригожина. Они
Это в Москве или по России?
Это в Москве. Они стали монополистами в этой сфере и тоже выигрывают все госзакупки, которые, собственно, правила которых заточены именно под его конкретные компании. Mm-hmm. В этом смысле мы тоже публиковали расследование, подавали официальную жалобу в Федеральную антимонопольную службу, она находится тоже в производстве. Опять же, что касается Минобороны, это картина очень масштабная. По поводу Пригожина это частный случай, но что далеко ходить, когда главный военный прокурор сам признает, что каждый пятый рубль в гособоронзаказе разворовывается. И когда Счетная палата Российской Федерации тоже признает, что 20%, которые направляются на гособоронзаказ, расходуются неэффективно.
Да, вот пока
да, констатация,
тут...
она есть, все все понимают, но тем не менее, что с
ним сделать? И вообще власть проявляет замечательную мягкость как тем, кто занимается вот этим безобразием, нападениями на улицах, так и к тем, кто лезет в карманы государства, собственно, гражданам, налогоплательщикам. Вот я вижу сейчас новость как раз. Федеральная антимонопольная служба России признала, что компании, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, нарушили антимонопольное законодательство. Это сообщила Любовь Соболь, юрист фонда борьбы с коррупцией. И она отметила, что ФАС максимально смягчил решение по этому делу. По всей видимости, будут наложены административные штрафы. Вот, пожалуйста, так сказать. А вообще это уголовное же, насколько я понимаю, дело можно было. Суммы большие и так далее. Там 23 миллиарда рублей.
Да, но ФАС, насколько я понимаю, полномочий этой службы не может возбуждать уголовные дела.
Но прокуратуре могут... может передать?
Да, обстоятельства дела, конечно, могут передать прокуратуре.
Да, Юрий Джибладзе с нами на связи. Юрий, скажите, а вот, собственно, правозащитники каким-то образом могут по этой теме более активно, может быть, начать выступать? Как вы считаете?
По теме коррупции вы имеете в виду? Или по теме,
по теме коррупции
сегодняшнего разговора? Конечно. В принципе, коалиции правозащитников и антикоррупционеров, как активистов, так и организаций неправительственных, в последние годы очень активно в мире развиваются и начинают и в нашей стране. Не так активно, как хотелось бы, к сожалению, но мы уже не раз обсуждали с коллегами из Transparency International Россия различные идеи о сотрудничестве в этом плане, поскольку для нас очевидно, что коррупция создает условия, часто непосредственно приводит напрямую к нарушениям прав человека. Связь тут очевидна, и не надо быть большим ученым, академиком для того, чтобы ее понять и увидеть эту связь. Поэтому в принципе, уже такие попытки делались несколько лет назад. Мы вместе с фондом НДМ и некоторыми другими коллегами издавали доклады о связи коррупции и нарушении прав человека в некоторых сферах нашей жизни, таких как вооруженные силы, полиция, миграционная сфера и некоторые другие. Но надо, конечно, более активно. Вы правы, Михаил.
Ну что ж, активность теперь проявляют самые разные структуры. Вот Transparency International, как нам напоминал Илья Шуманов, занималась компаниями господина Ресина, тоже, кстати, депутата Государственной Думы, что они втянуты в эту схему, которую навязывает в Москве мэрия по массовому сносу домов и готовятся там к распилу бюджета. Так что не случайный такой персонаж, не случайное упоминание. Вопрос Максиму. Максим, как вы считаете, какие есть сейчас в России инструменты для выявления коррупции в высшем эшелоне власти? Все-таки есть вот в государственной системе такие дыры, через которые можно узнавать, что там у них происходит в этом черном ящике?
Вы имеете в виду со стороны гражданских
организаций? Да, конечно, конечно. А кто же еще будет этим заниматься?
Есть, конечно, инструменты, которыми оперирует, собственно, например, Transparency International, например, ФБК, например, антикоррупционный центр партии «Яблоко». Это, во-первых, открытые источники, во-вторых, ну, есть Росреестр, да, через который можно узнавать о собственниках там крупной собственности и так далее.
Правда, они начинают тут же закрывать свои списки, прятать и так далее.
Закрывать, прятать. Потом, насколько я помню, есть инициатива ФСБ, которая представляет вообще запретить это предоставлять по запросам граждан, а предоставлять только по решению прокуратуры и так далее, и так далее. Но пока еще какие-то возможности и дыры остаются для гражданских организаций. И неудивительно, и слава богу, что они появились, потому что вообще, по-хорошему, конечно, должны официальные институты в политической системе страны отвечать за такие вещи. Да? Например, если бы было парламентское расследование, институт парламентского расследования, когда оппозиционные партии инициируют его, когда привлекаются, соответственно, профессионалы для этого расследования.
Для этого должны быть оппозиционные партии.
Для этого должны быть оппозиционные партии, для этого должна быть конкуренция, для этого должна быть совсем другая политическая система. В условиях, когда все закатано под такой асфальтовый каток, появляются, да, такие низовые гражданские организации, которые берут на себя эту деятельность, что, безусловно, хорошо, но другого пути нету.
Ну да, вот сегодня нас порадовал Алексей Навальный и его команда, порадовали еще одним сюжетом, очень интересным, связан он с серым кардиналом современного режима Игорем Ивановичем Сечиным, как говорят, настоящим Игорем Ивановичем, поскольку есть еще Игорь Иванович Шувалов, вице-премьер. Вот, вот настоящий Игорь Сечин, старый соратник Владимира Путина, еще с работы в мэрии в Петербурге. Он сегодня отличился, точнее его одна из дочерних фирм. Опять же, вот эта вот сладкая тема государственных закупок, роскошества, любви к красивой жизни, то, что мы видели с Дмитрием Медведевым, с его красивой жизнью, но вот теперь красивая жизнь Игоря Сечина. Причем я должен заметить, что некоторые критики Алексея Навального, они говорили, что вот Навальный, он Сечина не трогает, Роснефть не трогает, таких влиятельных людей не трогает. Ну, на самом деле, когда что-то попадается, то почему бы и не рассказать об этой интересной жизни. Давайте посмотрим и обсудим.
Это документ о закупках предметов интерьера компании «Роснефть». Ну, точнее, одной из ее дочек, нет, не так важно. Я напоминаю вам, что «Роснефть» — это крупнейшая государственная нефтяная компания. То есть по закону она принадлежит вам, уважаемые зрители. Ей управляет непосредственно правительство России, наше правительство. И оно назначает все руководство компании. Мало того, фактически компанией управляет лично Путин, который со своим ближайшим другом Игорем Сечиным вот рулит важными вопросами внутри этой компании. Так вот, я вам сейчас зачитаю стоимость некоторых предметов интерьера, закупленных компанией, принадлежащей государству, в котором 19 миллионов человек живет за чертой бедности. Я думаю, что у половины из тех, кто смотрит сейчас это видео, зарплата меньше, чем 30 тысяч рублей. И вот вы особенно насладитесь тем, что компания «Роснефть» закупила рюмка для водки по цене 11 тысяч рублей. И в это же время зарплата учителя лицея в Тамбовской области составляет 7500 рублей. Щипцы для льда за 36 тысяч рублей. В это же время зарплата грузчика в Новосибирске составляет 23 тысячи рублей. Щипцы для сахара за 29 тысяч рублей. Нельзя их купить за зарплату подземного горномонтажника, который получает в Кемеровской области 25 тысяч рублей. Салфетница за 32 тысячи рублей. Увы, электрик в Нальчике, получающий в месяц 30 тысяч рублей, не сможет купить ее, даже отработав целый месяц. А Роснефть может. И корница за 83 тысячи рублей. Ну а что, доступная вещь. Всего лишь каких-то 2 месяца должен работать машинист электропоезда из Нижнего Тагила, чтобы приобрести такой стильный, необходимый в доме предмет. Ну и так далее. И глядя на это все, я хочу сказать, что эти люди, захватившие власть в России, Сечин, Путин и Медведевы, они реально спятили на тему роскоши. Ну вот куда это все? Зачем это все? Это ведь все фактически демонстративно швыряется в лицо людям, которые просто с трудом выживают. И если вы, между прочим, думаете, что это какая-то супер уникальная закупка, и Роснефть покупает эти предметы на случай, если Господь Бог сойдет на землю и скажет: «А ну-ка, принесите ко мне икры в самые лучшие ваши икорницы», то нет. Они покупают это для вертолета. Ну, ведь в самом деле, нельзя же просто лететь в вертолете и не иметь с собой пледа бежевого за 124 тысячи рублей, рюмки для водки за 11 тысяч рублей и щипчиков для сахара за 29 тысяч рублей. Это же будет не полет, а просто какая-то катастрофа. Лично я вообще не выхожу из дома без щипцов для льда и салфетницы, а уж Сечин тем более. Они обнаглели и никогда не остановятся. Они не могут прекратить этот пир во время чумы ни в большом, ни в малом, ни в дворцах своих, ни в столовых приборах. Но вот посмотрите, вилка у них 11 тысяч рублей за штуку, нож 12 тысяч рублей за штуку и, блин, чайная ложечка за 14 тысяч рублей за штуку. И это безумие не остановится до тех пор, пока мы будем молчать.
Ну вот, Алексей Навальный о деятельности Игоря Сечина во главе компании «Роснефть». Там еще есть, кстати говоря, в этой публикации на сайте есть замечательная диаграмма, где показаны долги компании «Роснефть» под управлением Игоря Сечина. В 2012 году этот долг был чуть больше 1 триллиона рублей, а в 2017 за 5 лет более 5 триллионов рублей. Вот такой замечательный хозяйственник, правая или левая, уж не знаю, рука нынешнего государя всей Руси Владимира Путина. Максим, на ваш взгляд, это система или это исключение, вот эта история?
К сожалению, это никакое не исключение. К сожалению, это система. И действительно, если порыться на сайте госзакупок, то такие вот, знаете, закупки кричащей роскоши, в том числе особенно за бюджетные средства, они очень популярны, они ничем не ограничены. И, к сожалению, это данность нашей жизни. Но вот вы говорили об инструментах расследования, но вот сайт госзакупок, он открыт для того, чтобы общественность могла все это наблюдать, смотреть.
Пока
там
открыт.
Пока открыт, да, там действительно не так просто все это найти, но тем не менее это возможно. Вот вы критиковали ФАС за то, что там мягкое решение по поводу
там
Пригожина.
До 6 лет можно, я посмотрел, кстати говоря, за картельный сговор давать.
Да.
По суду, естественно,
да,
по суду, положено.
Да. Но, тем не менее, это же по инициативе как раз ФАС создан, вот этот сайт госзакупок, где все открыто, где все это можно смотреть и объяснять людям, каким образом наши чиновники распоряжаются нашими же бюджетными средствами, да, нашими налогами. К сожалению, это система. К сожалению, с ней нужно поступать достаточно радикально, системно ее менять. Для этого нужна политическая воля, для этого нужна другая политическая система.
Юрий Джубладзе вопрос. Юрий, на ваш взгляд, вот со времен Карамзина, который на вопрос царя, что происходит в России, ответил: «Ворует государь». Что-то изменилось принципиально или нет?
К сожалению, за последние десятилетия уровень коррупции, на мой взгляд, вырос колоссальным образом. И в этом плане только масштаб коррупции может меняться принципиально. К сожалению, все то же самое воруют. Но другое принципиальное изменение все-таки есть, а именно то, что есть антикоррупционные организации, антикоррупционные эксперты, антикоррупционные активисты. Благодаря расследованиям, благодаря системным действиям, просветительским, информационным кампаниям, в том числе с использованием интернета и социальных сетей, общество знает. И мне кажется, в этом и состоит главная перемена. С одной стороны, вроде бы, ну, все привыкли, так, наверное, и должно быть, и не удивляются дворцам, яхтам и кормится за 83 тысячи. А с другой стороны, мы видим и из ежедневных разговоров с соседями, с людьми, скажем так, обычными, не активистами, что, в общем-то, на самом деле, это людей очень сильно раздражает. И то, что люди выходили на улицы в марте и, думаю, выйдут снова и снова, говорит о том, что в общем, достигнут, наверное, какой-то уже предел. И если вопросы демократических институтов, к сожалению, война в Украине, какие-то грубые нарушения прав человека не приводят к тому, что люди в большом количестве высказывают недовольство, то, наверное, коррупция – это то, что вот при ее этих колоссальных масштабах, это то, что реально может всколыхнуть большое количество людей и привести к активизации общества. Именно, наверное, этим и объясняется вот эта острая болезненная реакция последних дней. Еще наложилось на вот всю эту историю с программой так называемой реновации, которая абсолютно незаконным образом проталкивается, пропихивается, и ясно, что это тоже волнует десятки, сотни тысяч человек, а затронет миллионы человек. Пока что только в Москве, а на самом деле потенциально десятки миллионов человек по всей стране. И, конечно, там наверняка есть корыстные интересы застройщиков и связанных с ними властей. Это все надо смотреть, расследовать, делать это абсолютно прозрачным. И люди имеют право знать. И вот, собственно, думаю, этот самый лозунг «Мы имеем право знать», он и отличает сегодняшнюю ситуацию от времен Карамзина.
Максим, что вы скажете в продолжение этой темы? Люди знают, но вот знать не значит предотвращать, скажем так.
Безусловно, и Юрий говорит, что позитивные изменения заключаются в том, что есть организации гражданского типа, которые это все расследуют, но мне кажется, этого катастрофически недостаточно, потому что, ну, не хватает воображения, действительно, чтобы представить себе, например, уровень коррупции на муниципальном уровне, на уровне московских управ, на уровне префектур, на уровне муниципалитетов по всей стране. Да,
про закупки, по-моему, вот так называемых зеленых насаждений. Все эти липы в катках, которые мерзнут через полгода, и потом их снова сажают, снова водить за дикие деньги.
Там, если я не ошибаюсь, сумма...
Дерево по 12 тысяч рублей, да?
Да, сумма контракта была что-то типа около 500 миллионов рублей на благоустройство Тверской. По нашим подсчетам, где-то четверть из этого всего была украдена. У нас там есть серьезные расчеты этого всего.
Прямо под окнами мэрии, между
прямо
прочим.
Прямо под окнами мэрии. Ну хорошо, а если мы заглянем чуть дальше, есть городок в Московской области, где глава администрации заключил контракт на вывоз мусора с компанией, которой владеет его супруга. Это тоже миллионы рублей. На самом деле, вот здесь, на этом уровне, коррупция просто разъедает всю ткань государственности.
Ну, тут он, наверное, все-таки может и рискует, потому что власть, видимо, реагируя вот на этот антикоррупционный запрос, который сейчас существует в обществе, она начала, условно говоря, бояр выдавать головами. Да? Если мы возьмем такой список, ну, есть дело Улюкаева, один министр, довольно странное, с которым, если будет открытый суд там по поводу взятки и коррупции еще можно будет разбираться, но есть, например, дела, связанные с посадкой сейчас губернатора Сахалина или Удмуртии, где, в общем, все довольно ясно. Там с открытое взяточничество или там вот история с дорожным фондом, то, что делал удмуртский глава, там довольно понятно, как работали эти коррупционные механизмы и почему, собственно, Кремлю оказалось выгодно этих людей сейчас как бы выдать с головой и показать, что, ну, некоторых-то мы можем все-таки убрать. Вот интересно, будут ли они дальше действовать или выше пойдут, или нет? Как вы считаете?
Я думаю, власть готовится к президентским выборам, она перехватывает антикоррупционную повестку, и в этом смысле власти очень важно показать такую яркую, яркую телевизионную картинку, да, прийти в дом каждому человеку с помощью телеэкрана и показать, что, ну вот, смотрите, мы же там боремся с такими серьезными топовыми людьми. Но, тем не менее, это не системная работа, это вот, да, конкретные такие разовые акции, призванные решить политические проблемы к президентским выборам, не больше.
Ну что ж, я думаю, что мы должны вернуться к человеку, который инициировал в каком-то смысле наш сегодняшний разговор своим интервью с обещанием разобраться с борцами с коррупцией, к Наталье Поклонской. Все-таки эта дама была таким пиар-лицом определенного времени, человек, который, так сказать, до сих пор, по-моему, популярен в определенных кругах. Ну вот мы о ней, о ее инициативах, о ее нынешней деятельности спросили москвичей.
Что вы знаете о деятельности депутата Госдумы Натальи Поклонской?
Кроме того, что она не смотрела какого-то фильма и не слушала какую-то оперу, но все запрещает, больше я про нее ничего не знаю. Мне кажется, как-то рано ей поручили вот такую серьезную должность. Мне кажется, она еще не готова.
Просто ничего. Как прокурор, она, ну, действительно, ее было видно и слышно. А сейчас, извините.
Ну, я не знаю. Ну, Поклонская это прокурор, я это слышал на самом деле. И фотографии какие-то были в интернете, я это смотрел. Да, были какие-то, ну, не знаю.
Наверное, занимается вопросами взаимоотношений с Крымом.
Я слышал, что она в Крыму, где-то там что-то, какая-то связь с Крымом связана. У меня мало информации.
Я знаю то, что она там была то ли прокурором в Крыму, вот, и очень много мемов было как раз в интернете, было то, что она какая-то няшная, очень обсуждали ее внешность.
Она в Крыму прокурор же была. И, в принципе, она такая очень сильно за вхождение Крыма в Россию была. Очень мне нравится. Но сейчас, к сожалению, то, что она в Госдуме, я не в курсе.
Деятельность Натальи Поклонской на самом деле очень своеобразная. Она была и как прокурором хорошим, так и сейчас и депутат, наверное, тоже будет самым милым, самым няшным и обаятельным.
Она очень милая женщина, но все мы время от времени должны лечиться. Потому что есть люди, скажем, которые делают что-то из каких-то своих четких соображений. А здесь мы видим такой клинический случай. А что здесь такое сочетание и выгоды, и Бог обидел.
Ну, она какие-то популистские вот эти вот православные риторику пытается отстоять. Я ее не доверяю.
Ну вот видите, такой образ прокурора-борца, похоже, несколько за время пребывания в нашей странной Госдуме, он несколько поблек. Но, тем не менее, запретительство процветает. Вот, Максим, на ваш взгляд, удастся ли запретителям запретить борьбу с коррупцией?
Вы знаете, мне в последнее время кажется, что для российской политической системы было бы очень здорово принять как указание к действию лозунг французских студентов «Запрещено запрещать», потому что вот этот уровень запретительства, он какой-то абсурдный, колоссальный. Действительно, вот первый ваш респондент сказала, что кроме того, что она запрещает фильм, который не видела, и оперу, которую не слышала, да, она больше ничем и не запомнилась. Но в своем запретительстве она идет дальше, хочет запретить борьбу с коррупцией, как депутат Госдумы. Ну, к сожалению, я уже сказал, что такая у нас сегодня политическая элита, такие люди становятся депутатами.
Ну да, то есть эта угроза все-таки, наверное, существует, и будем надеяться, что гражданское общество будет ей противостоять. Я благодарю участников этой передачи, Юрия Джибладзе, Максима Круглова, ну и эту программу вел Михаил Соколов. Все
доброго. Спасибо.
вами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».